«Ну что она вам сказала, ваше высочество?» — спросила она с оттенком фамильярности, простительной старому другу. Танкред засмеялся. «Не решусь сказать, что именно. Поверить ей так очень хорошо». Элеонора сказала с обещающей улыбкою. «Сейчас будет танец. Один из тех, которые принято называть танцами будущего». «А кто танцует?» — спросил Танкред. «К сожалению, не могу сказать даже вашему высочеству. Это большой секрет. Да сказать по правде я и сама не знаю. Почему? Ведь мы же увидим плясунью. Вы не увидите ее лица». В большой белой зале была воздвигнута эстрада, затянутая серовато-зеленым сукном. С трех сторон эстрада была задрапирована сукнами того же цвета. Оркестр был скрыт за эстрадою, на хорах. Звуки музыки были томны. Догорание душного дня чувствовалось в них. И первые далекие звуки приближающейся грозы. Хозяйка провела Танкреда к одному из средних кресел в первом ряду и сама села рядом. Справа от Танкреда оказалась Имогена Меладо. Было жуткое ожидание и шелест слухов о том, кто и что будет танцевать. Знали, наверное, из слов Элеоноры, что это не профессиональная танцовщица, а дама или девица из общества. Принц Танкред слегка склонился к Имогине и спросил очень тихо, что вы больше всего любите. — Ночь, звезды, — отвечала Имогена, — темноту и в ней огни. Шевельнулись складки сукна в заднем углу эстрады. Чья-то белая рука раздвинула их, и мелькнула вдруг на однообразно ровном фоне сукна смугло-белое с легкими переливами розовато-темных перламутров тело. Девушка в черной маске, очаровательно стройная и нежная, приблизилась к рампе. Начался странный, из мечты и воспоминаний творимый танец. Танкред спросил, «Вам нравится Имогена?» «Какая прекрасная!» — тихо ответила она. Смотрела с удивлением. Танец неизвестной плясуньи оживил в ее душе мечты и страхи ее, когда она засыпала, сладко и горько мечтая о женихе. Мечты о далеком, о милом выражали задумчивые позы и грациозные медленные движения неведомой плясуньи. Остановилась, голову на руку склонив. Вдруг страшный удар грома разбудил ее, несколько тревожных поз, стремительный танец смятения и ужаса. Развелись волосы неведомой плясуньи и бились в быстром беге по ее нагим плечам светлые волны волос. Ветер стремительным холодом обвивал ее горячее тело. Ее глаза горели, как огни изумрудов. Ноги ее дрожали от внезапного холода. Наконец она опомнилась, осмотрелась. Пошла куда-то, дрожа от холода и от медленного страха. Долго блуждала и все не могла найти своей двери. Все скорее шла, побежала. Много дверей было вдоль ее бега, но ни одной она не могла отворить. Все были заперты крепко. Наконец, одна из них уступила отчаянным усилиям. Остановилась. Робко прислушивалась. Тихо пошла по коврам. Что-то опять испугало ее, и она бросилась бежать. Упала. Лежит. Рукоплескание. Вдруг вскочила. В легком беге скрылась за стремительно распахнутую складкой драпировки. Гости делали всевозможные предположения. Кого не называли? Спрашивали Элеонору, но она сама не знала. Говорила, я никогда не видела ее иначе, как в черной маске. Или, может быть, только притворялась, что не знает. Тонкая улыбка скользила по ее губам. Как-то незаметно для них обоих Танкред и Имогена очутились в полутемной, очень удаленной гостиной. Танкред первый раз остался наедине с Имогеною. Оба они были взволнованы откровенную красотою плясуньи. Танкред попросил: «Расскажите мне о вашем детстве». Имогена послушно говорила. Потом Танкред заговорил с нею об ее женихе. «Господин Парлада и Ередия — очень милый молодой человек, достойный любви». «О да!» — с восторгом сказала Имогена. «Скромный, храбрый, красивый, умный». Имогена молча улыбалась и благодарными глазами смотрела на Танкреда. «Он должен вас очень любить. Он очень любит меня. Однако уехал». Блеснули слезинки на глазах Имогены, а Танкред говорил: «Не огорчайтесь, вернется». «А вам не досадно, зачем он уехал?» Имогена смотрела, как жалкий и беспомощный ребенок. Конечно, ей было досадно. Разве он не мог отказаться от этой должности? «Любим только раз в жизни». Она шепнула: «Что ж делать?» «Он вам часто пишет?» «Почти каждый день». «Почти. И вы?» «Да, ваше высочество». Слезы в голосе. Танкред любовался ее смущением, спросил опять: «Вы очень скучаете?» «Да, немножко». Старалась казаться храброю. Танкред продолжал: «Я уверен, что соблазны парижской жизни его не коснутся. Он будет думать только о вас, а вы — о нем. Быть верною так трогательно. Цепи любви неразрывны. Кто любит, тот невольник. Хотя и не любит человек цепей, но эти носит сравнительно охотно». Сердце Имогены дрогнуло от легкого страха. Говорят, что француженки так очаровательны и так умеют увлечь. Танкред продолжал дразнить ее, хвалил ее верность, его достоинство. Яд его иронии вливался в ее сердце, и оно горело и болело. Ирония принимает до конца и вскрывает противоречия. Сладостная верность жениху притворялась в рабство. Его достоинства притворялись в смешное и мелкое. Имогена заплакала. Танкред утешал. И утешил чем-то, какими-то словами, по-видимому, ничтожными, но ей вдруг сладкими. И сердце ее уже влеклось к Танкреду, уже в нее влюбленному нежно. Странно и больно спорили в ней противочувствия, и это дульцинировало ее внезапное влечение к празднично-прекрасному принцу Танкреду и альдансировало ее обыкновенную, дозволенную, будничную любовь к жениху, секретарю миссии в Париже, господину Мануэлю, Парладе и Ередие. А Танкред — вечно изменчивый Танкред. Он уже чувствовал в себе кипение новой страстности. Влюбленность в Имогену, девушку с фиалковыми невинно-страстными глазками, с легким звонким голосом. Нельзя было слишком длить это свидание. Танкред вышел из гостиной один. Были танцы, но он сегодня не танцевал. Ему представили Лилиенфельда. Танкреду понравилась уверенная и почтительная манера банкира. Потом устроилась карточная игра. Очень крупная. Лилиенфельд сумел проиграть Танкреду солидный куш и оставил игру, ссылаясь на жестокую мигрень, вывезенную, по его словам, из Африки. Откланиваясь принцу, он пригласил его к себе на охоту, и Танкред любезно принял приглашение. После ужина, за которым пили много, в кабинете покойного маркиза собрался тесный кружок близких к Танкреду. Дам не было. Разговоры стали вольны. Заговорили о ревности. И вдруг стало как-то неловко. Ломая неловкость развязностью, заговорил граф Роберт Камаи. «В наше время дико и несовременно ревновать жену. Я не против ревности, но ревновать жен — это уж слишком наивно. Порядочные люди ревнуют любовниц», — сказал гофмаршал Нерита. — Да, — продолжал Камаи, — всякий имеет любовницу для себя, жену для других, для дома, для семьи, для общества, для имени, для друзей и для ее любовников. Танкред засмеялся. — Это остроумно! — воскликнул он. Смеялись и другие. Вдруг Танкред нахмурился, спросил. — Вы не делаете исключений? — Увы, нет, — спокойно ответил Камаи. — И для моей жены? — спросил Танкред притворно спокойным голосом. Граф Камаи усмехнулся тонко и сказал. — Наша августейшая повелительница живет не для вашего высочества, а для государства. Дела правления заботят государыню гораздо больше, чем любовь супруга и его зыбкая верность. И для вашего высочества это хорошо. — Почему? — принужденно улыбаясь, спросил Танкред. За графа Камаи отвечал герцог Кабрера. — Потому, — сказал он, — что женщины на наших островах не сдержаны в гневе и очень ревнивы. И притом они ловко действуют навахою или нашею древнюю дагою. Танкред сегодня пил больше обыкновенного, и потому стал слишком откровенным. Он говорил, быть мужем королевы, о, это слишком большая роскошь. Муж королевы, но не король. Почет высокого положения без его тягости и ответственности, сказал герцог Кабрера, почет. «Быть только производителем династии!» «Разве этого мало?» — спросил Кабрера. Танкред продолжал. «Положение королевской жены гораздо лучше. Она делит с королем его титул и его почести. Она коронована. Не понимаю, где был мой ум, когда я согласился на эту блестящую комбинацию?» Граф Камаи с любезной улыбкой царедворца сказал. Как бы то ни было, решимость вашего королевского высочества дала нам редкое счастье видеть порою в нашей среде и пользоваться высоким обществом столь обаятельного джентльмена. Танкред возразил. — Мой милый граф, если бы я не знал хорошо, что вы ко мне всегда одинаково добры, я назвал бы вас льстецом. — Ваше высочество, поверьте! Танкред с живостью перебил его. — Нет, не хвалите меня. Теперь это лишнее. Мне совсем не это надо. Я очень расстроен. — Имейте терпение, ваше высочество, — сказал Кабрера. — Вы окружены верными друзьями. Все устроится. Танкред пожал его руку, сказал. — Мне надо денег. Я не могу жить на эти гроши. Государство напрасно скупится. — Конечно. — сказал герцог. — Если государство последует мудрым советам вашего высочества, то оно сторицу и вернет свое, хотя бы и дало вашему высочеству возможность вести самый блистательный образ жизни. — И меня утомило мое двусмысленное положение, — сказал Танкред. — Его можно изменить, — значительно сказал Кабрера. — Стоит захотеть. Герцог Кабрера сидел, откинувшись на спинку кресла, и ронял серый пепел толстой сигары на зеленый ковер. Его острые серые глаза смотрели вдаль с пророческим, вдохновенным выражением. Тонкий, стройный, решительный, от опьянения румяный и смелый, он и в самом деле казался умелым делателем королей. Танкред смотрел на него с доверчивым уважением, сказал... Мне не нравится сказать по правде, что Артруда заигрывает с радикальной сволочью, — граф Камаи сказал с легкой иронией. — Это мудрая политика. — Это может кончиться худо, — сказал Кабрера. — И мы возлагаем все наши надежды на бдительность, патриотизм и мудрость вашего высочества. Все они, спасающие отечество, были пьяны, и языки их ворочались не совсем свободно. Глава 47. Афра пришла в редакцию журнала «Вперед». Она знала, что найдет там Филиппа Мечо. В редакции шла обычная будничная работа. Афра прошла полутемным коридором мимо редакционных комнат к кабинету главного редактора. Юркий смуглый мальчишка, похожий на цыганенка, улыбаясь широко, отчего его большой рот казался еще больше, сказал ей. Доктор Мечио занят и никого не принимает, но уж об вас, милая барышня, я ему скажу. Постучался в дверь, приоткрыл ее и крикнул. — Госпожа Манигетти! — Очень рад! Войдите! — раздался из-за двери звучный голос, в точных акцентах которого ясно отражался решительный деятельный характер. Афра вошла в кабинет. Дверь за нею захлопнулась твердо и точно, словно решительным характером главного редактора было загипнотизировано все здесь. Филиппо Мечо сидел в кабинете один. Человек, которого любила Афра, и который любил ее с тою несколько суровую, неловкую застенчивостью, с которой относятся к женщинам очень чистые и очень увлеченные работою люди. Они встречались часто, но поцелуи их были невинны, и любовь их была чиста. Некрасив, смугл, быстр в движениях, более ловок, чем силен, с неприятным, подстерегающим выражением слишком умных глаз, с неприятно резким очерком губ, с излишне отчетливыми морщинами на красивой крутизне лба, с голосом, отлично звучащим на площади и в парламенте, но неприятно сильным в комнате, сверкающим, как лезвиями остро отточенных кинжалов, резкими точными ударениями. Таков был человек, которого любила Афра, человек, у которого было много фанатически преданных ему друзей, поклонников и поклонниц, человек, в которого влюблялись страстно и безнадежно прекрасные девушки, очарованные блеском его неожиданных взоров и пламенную страстностью его речей. Доктор медицины Филиппо Мечо, признанный глава своей партии, был рожден быть трибуном. Прирожденный демагог, он лучше всего чувствовал себя перед толпою, слушающую его речь, хотя бы то была и враждебная ему компания самодовольных, сытых мещан. Речи его покоряли рабочую толпу. Они зажигали в трудящемся люди живую веру и немногого стоили в печати. Его жест, его взгляд, его внезапный сарказм — вот отчего дрожали и бледнели его политические враги. Вот отчего горели восторгом сердца его единомышленников. Говоря парламенту или толпе, он не вдавался в изысканные утонченности. То, что он говорил, в устах другого могло бы показаться избитым, банальным. Но когда Филиппо Мечо в тысячный раз повторял, что частная собственность на орудия производства должна быть уничтожена, казалось, что в громе и в молнии рождается новый закон, изведенный из трепетно пламенеющей души человека, который страданиями непостыдной, славной жизни и тяжкими усилиями мысли стяжал познание непреложной истины. Филиппо Мечо отличался железным самообладанием. Сегодня утром он говорил на митинге телефонисток и имел бурный успех. С цветами, с восторженными криками провожали его девушки до редакции. Теперь цветы благоухали в стеклянных и глиняных вазах, на столах, на полках, на подоконниках. А Филиппо Мечо был невозмутимо спокоен, точно овации милых девушек нисколько не взволновали его. Перед Филиппом Мечо лежала груда писем. Он поздоровался с Афрою и продолжал читать письма. Сказал Афре: «Хорошие вести с механических заводов. Рабочие организованы и готовы к действиям». «Как вы любите мучить», — сказала Афра. «Чем?» — с удивлением спросил Мечо. «Филиппо, когда я не приду, вы все заняты», — сказала Афра. «Вы совсем не обращаете на меня внимания». «Милая Афра, я так занят», — сказал Мечо, — «но я очень люблю, когда вы приходите. В моей конуре становится светлее». «Но вы так мало со мною разговариваете», — жаловалась Афра, — «и никогда не зовете меня сами, хоть бы в часы отдыха звали меня». Когда же мне отдыхать, милая Афра? Готовятся важные события. Настала пора для организованного выступления пролетариата. Но он быстро сложил письма, не прочитанные в одну пачку, прочитанные в другую, спрятал их отдельно каждую и сел рядом с Афрою на диван в спокойной позе отдыхающего человека. Он казался усталым. Лицо у него было рассеянное, и видно было, что он все еще думает о своей работе. Афра вздохнула. Он посмотрел на нее, и выражение сдержанной страстности мгновенно мелькнуло в его внезапно оживившихся глазах. Он взял ее руку и долго целовал ее. Спросил: «Которые же цветы ваши?» «О, Филиппо, вы их даже не заметили». Она взяла лежавший на диване рядом с нею букет и сказала: «У вас сегодня такое множество цветов. Если вы позволите, я соединю розы из этих двух ваз в одну вазу, а мои поставлю в другую». «Отлично!» — весело сказал Мечио. «Меня влечет к вам обаяние вашей девственности. Я удивляюсь, как вы сохранились среди всех соблазнов высокой среды». Афра с заботливой осторожностью, перемешивая цветы, спросила: «Неужели вы считаете необходимым вооруженное восстание?» «Нет», — сказал Мечио, — «мы его не хотим». «Зачем же вы к нему готовитесь?» «Зачем? Оно не то, что необходимо, оно, к сожалению, неизбежно». «Вы в этом уверены?» «Да, рабочие достаточно соорганизованы в своих синдикатах. Как не борется правительство против того, чтобы чиновники соединялись в синдикаты, но кое-где оно должно было уступить. Синдикаты учителей и учительниц существуют беспрепятственно. Недавно мы добились регистрации синдиката почтово-телеграфных служащих и телефонисток. Но организация еще не все. Настало время добиться экспроприации орудий производства. Пора действовать». — Ну что ж, — сказала Афра, — будет всеобщая забастовка. — Если бы на сцене были только капиталисты да рабочие, — говорил Мечо, — вопрос разрешился бы просто победою тех или других или компромиссом. Но к услугам западноевропейского капитала есть организованное в его интересах буржуазное государство, сила большая и нам враждебная. Капитал не уступит без отчаянной борьбы. И государство поможет ему всеми своими силами. Оно будет защищать то, что называют порядком, против того, что оно назовет бунтом. Оно двинет к фабрикам и шахтам полицию и войска. Полицейские будут разгонять наши собрания и не постесняются пустить в ход кулаки и палки, и даже оружие. Если наши окажут где-нибудь сопротивление этому насилию, то правительство объявит ту местность в состоянии восстания, назначит военного губернатора, и тогда на место наших собраний явятся войска. Если мы не разойдемся, войска начнут стрелять, и нам останется на выбор или покорность, или гражданская война. — А если забастовка будет течь мирно? — спросила Афра. И рабочие не станут оказывать сопротивление полиции и войскам. — Техника — дело известное, — продолжал Мечо. Правительство во что бы то ни стало попытается сорвать забастовку и вызвать вооруженное восстание в надежде залить страну кровью и ужаснуть рабочих. Для этого ему достаточно подослать несколько провокаторов. Они сделают 2-3 выстрела в войска, и солдаты поверят, что перед ними враги. Вы забываете, Мечо, что королева Артруда не согласится на то, чтобы ввести военное положение, сказала Афра. Мечо спокойно ответил: воля доброй королевы не устоит перед яростью трусливого буржуазного парламента. В крайнем случае ее убьют или свергнут. Нет, Афра, мы должны быть готовы ко всем случайностям. Всеобщая забастовка, вооруженное восстание, захват пролетариатом власти — вот этапы нашего пути. Желтые синдикаты вас не беспокоят? Пустяки. Наш центральный комитет решил набирать боевые дружины, и это исполняется в большой тайне, — Афра сказала, улыбаясь. — Филиппо, вы так откровенны со мной. Вы знаете, что я близка к Артруде. — От наших организаций, — возразил Мечио, — Артруде лично и ее семье не угрожает ни малейшей опасности. В этом я вам ручаюсь. Пусть она занимается своей живописью безбоязненно. Мы ничего не имеем против того, чтобы ее милые пейзажи, в которых так много настроения, и ее изображения нагих дев, которые она пишет с настоящим искусством, приобретались и впредь для Национальной галереи. Афра, улыбаясь, сказала. Я вспомнила сейчас забавную встречу с одной простушкой. Она при всей своей болтливости все же не могла выболтать тайны только потому, что и сама не была в нее посвящена. Рассказала об Альдонсе Жорис. — Это, конечно, Танкрет, — с негодованием сказал Мечио. — Этот авантюрист никому не дает спуску, но скоро он сломит себе голову. — А моей болтливости вы, Филиппо, не боитесь? — спросила Афра. — Болтайте, Афра, сколько хотите, — отвечал Мечио. — Я уверен, что, предупреждая ваших друзей, вы не скажете им того, чего говорить им не надо. Но о том, что народ готов восстать, говорите им. Мы и в парламенте громко говорим большинству, если вы не совершите немедленно крупных социальных реформ, то неизбежно вооруженное восстание. Об этом же говорят те тысячи книжек, которые мы бросаем в народ. Народ доведен до отчаяния. Повторяйте своей высокой подруге почаще эти простые и страшные слова. — Артруда их запомнила, — сказала Афра. — Но что же она может сделать? — Так и мы, — сказал Мечио, — ничего не можем. Ход событий неотвратим. Мы только облегчаем течение событий. Доставка оружия, Афра, — это большая тайна, идет успешно. Кроме того, мы устроили в горах свой завод для выделки холодного оружия. Славные оттуда выходят клинки. Нам удалось устроить склад оружия под боком у королевского замка. — Зачем там? — Нашлось безопасное место. Один раз наши, правда, оплошали. Солдаты совсем было окружили их, но, если поверить их спутанному рассказу, их спасла какая-то горная фея, черноокая царица Лазурного грота. Афра отвернулась к окну. Делала вид, что увидела на улице что-то интересное. На лице ее отражалось колебание. Мечио продолжал. — Эти люди очень суеверны. Не знаю, что им там показалось. Опасный промысел. Понятно, что контрабандисту трудно сохранить душевное равновесие. — Но что вы там смотрите, Афра? — Подошел к окну, — сказал. — Вот один из отрядов нашей армии. Открыл окно. С улицы доносилось пение. Женские голоса пели международный гимн. По улице шли босые девушки и женщины в простонародной одинаковой одежде. Лица у них были праздничные. На одежде и в волосах у них было много цветов. И в руках у некоторых были флаги с какими-то изображениями и буквами. «Женщины, которых вы видите, — объяснял Мечио, — члены двух синдикатов, телефонисток и сельских учительниц. Они празднуют регистрацию синдиката телефонисток. Афра спросила, почему у них одежда одинаковая и лента одного цвета? Мечио засмеялся, сказал, к стыду моему должен сознаться, что нашим агитаторам помогают народные суеверия. Слухи о гроте, который открылся, о Белом Короле, все это нам на руку. Люди, о которых я вам сейчас рассказывал, очень подробно описали наряд своей горной покровительницы. Это им было нетрудно сделать, работа фантазии была невелика. Любая крестьяночка могла послужить им моделью. Но так как они вообразили, что горная фея стоит за рабочий люд, то вот точь-в-точь по их рассказу стали одеваться девушки и женщины, соорганизовавшиеся в синдикаты. Зеленая с красным вышивка, листья и цветы гвоздики, зеленая лента вместо пояса, белая матовая пряжка, на голове повязка, белая с красными бусами, и сандалии, как у горной феи, подвешены к пряжке пояса. «Одежда, которую любит носить Артруда», — нерешительно сказала Афра. Посмотрела на Мечо спрашивающим взглядом. Мечо сказал: «Я догадываюсь, что вы хотите сказать, милая Афра, но пусть это останется секретом капризной королевы. У нее нет детей, и она забавляет себя как может. А для нас приятнее волшебная царица Лазурного грота. Эта невинная сказка ничему не повредит. Сельские учительницы нам очень полезны. Они так близки к народу». «Но ведь они малообразованы», — сказала Афра, «и мне кажется, по большей части, очень недалекие люди». «Это не беда», — возразил Мечу. «Есть слишком тупые, тех мы не трогаем. А она, ваша Артруда, все еще влюблена в своего Танкреда?» «Влюблена, как прежде, но уже начинает его понимать», — тихо сказала Афра. «А знает что-нибудь об его похождениях, об его мечте быть королем?» «Нет». «Отчего вы не откроете ей глаза?» «Пусть узнает не от меня. Женщины ненавидят тех, кто приносит им такие новости. А мне будет больно, если она меня не взлюбит. Его заговор, кто это может доказать?» «Этого господина я бы с удовольствием повесил», — сказал Мечу. «Чистолюбивый авантюрист, игрок не очень честный и похотливый самец. Но надо сознаться, что Танкред для нас в некотором смысле человек полезный. Его политика и его донжуанство очень роняют династию в глазах буржуазии и в глазах рабочих. Теперь мы решились выступить опять против этого господина. Вот я прочту вам статью». Мечо достал из письменного стола несколько узких, пронумерованных листков. Афра спросила: «Надеюсь, не об его любовных делах?» «И об этом». «Филиппа, зачем?» «Афра, моя милая, я долго повиновался вам в том, что касалось этих его отношений. Но есть пределы для всего. Пока он побеждал в своем кругу, нам до этого не было никакого дела. Мы хорошо знаем, чего стоит показная добродетель блестящих семейств. Но он добрался, наконец, до работниц. Это уж нельзя стерпеть». Мечо прочел Афре свою статью против Танкреда. Она была пропитана ядом убийственно метких сарказмов. Глаза у Афры зажглись безумною ненавистью. Она сказала, молитвенно складывая руки: «Вставьте еще вот это, милый Филиппе», и подсказала Мечо несколько язвительных фраз. Мечо засмеялся, сказал: «Вы беспощадны, Афра. Ваши слова я с наслаждением вставлю. Вам я могу сказать без ложной скромности, без хвастовства и без лести. Я умею поражать врага отравленными стрелами, но ваши сарказмы и в моей гневной статье не покажутся тусклыми». Афра покраснела от удовольствия и гордости и, быстро наклонившись, поцеловала руку Мечу. Глава 48. Связь банкира Лилиенфельда с принцем Танкредом быстро и успешно прогрессировала. Лилиенфельд сделался членом общества африканской колонизации, верный путь к благосклонности Танкреда, и внес в кассу общества крупную сумму, сделал большое пожертвование Дома любви Христовой, чтобы заслужить благосклонность и покровительство королевы Клары. Лилиенфельд спешил воспользоваться временем, пока африканские планы Танкреда еще не получили большой известности в финансовых кругах Европы. Он рассчитывал составить на этих аферах колоссальное состояние. Очень большие деньги он дал на подкуп газет и влиятельных членов парламентского большинства. Многие газеты стали агитировать за флот, колонии и союз с великой державою. В финансовой комиссии парламента создалось такое настроение, что казалось возможным крупное ассигнование на флот. При встречах с Танкредом Лилиенфельд втягивал принца в игру и проигрывал ему большие деньги. Принц Танкред уже заговаривал с Виктором Лорена о пожаловании Лилиенфельду баронского титула за его благотворительность. Лилиенфельд сумел довести до сведения Танкреда свои заветные мечты быть бароном. Лорена отвечал принцу, что надо подождать, когда Лилиенфельд сделает еще более крупное пожертвование на общеполезное и не возбуждающее споров дело. Лорена говорил, ему ничего не стоит дать несколько миллионов на основании института для воспитания мальчиков в духе идей вашего высочества для создания касты воинов. Мы назовем этот институт спартанского воспитания лакониумом Артруды I и принца Танкреда. Танкреду понравилась эта мысль. — Да, — сказал он весело. — Хорошо, если он догадается. Лорен улыбнулся. — Я позабочусь, чтобы он догадался. В газете «Вперед» появился ряд очень дерзких статей против принца-супруга. Никогда еще в печати не было таких резких, открытых обвинений против Танкреда. Говорилось прямо об его авантюризме, угрожающем интересам государства, и об его безнравственном поведении. Буржуазная печать, подкупленная на деньги банкира Лилиенфельда, сперва замалчивала эти статьи, потом начала выражать резкое негодование на то, что осмелились оклеветать принца-супруга. Но в обществе эти разоблачения произвели впечатление большого скандала. Они дошли до королевы Артруды, хотя довольно случайно. Случилось это так. В северной башне Артруда стояла перед начатым полотном, выписывая нежно-смуглое тело, стоящей на возвышении молодой девушки, одной из обитательниц дома, управляемого женою гофмаршала. Вероника Нерита стояла рядом с Артрудою и разговаривала с нею вполголоса. Непонятно, из каких побуждений, может быть, просто в порыве психопатической злости, Вероника Нерита рассказала Артруде об этих статьях, да заодно и о том, что художница Сабина Фанелли была любовницей Танкреда. «У меня есть с собою эти номера», — говорила она. «Я захватила их на случай, если вашему величеству угодно будет ознакомиться с новую презренную выходкою этих разбойников, не останавливающихся ни перед чем». Артруда сказала с некоторой принужденностью. «Благодарю вас, милая Вероника. Вы очень любезны. Пожалуйста, оставьте эти листки у меня. Я их посмотрю потом». Оставшись одна, Артруда прочла статьи Филиппа Мечо. Каждое слово было как удар бича. Артруда была возмущена, испугана, и плакала и смеялась, как в истерике. Она не очень верила намекам на любовные похождения Танкреда, да и что для любви всепрощающей и всему до конца верящей случайные легкомысленные измены. Но то, что сказано об его замыслах, было ужасно. Сомнения томили ее. Или это правда? Или это клевета? Кто скажет? Как узнать? Но лучше знать наихудшее, чем томиться неизвестностью. Артруда вспомнила имя художницы, о которой говорила Вероника. Зажглась любопытством ее видеть. Хотя не верила и словам Вероники. Думала, что это, если и было, только минутная прихоть Танкреда. Почти готова была покровительственно улыбнуться этой шалости. Но что эта женщина была скульптором, навело Артруду на мысль заказать ей свое изваяние и подарить его Танкреду. Решила послать к ней своего секретаря, Карла Реймерса, но почему-то медлила долго. Ко дню рождения королевы Артруды набралось, как всегда, очень много писем и прошений о пособиях, стипендиях, зависящих лично от нее, и о разных других милостях. Все эти бумаги проходили через руки Карла Реймерса. Пришлось Артруде работать с ним более обыкновенного. Трудолюбие и отличные способности этого человека, которого раньше она почему-то почти не замечала, теперь были приятны ей. Это был высокий, стройный, белокурый молодой человек, один из немногих вывезенных Танкредом. Артруде нравилась та тихая, нежная почтительность, с которой обращался к ней Реймерс. В его глазах она прочла восторженное обожание и поняла, наконец, что он влюблен в нее. Ей было жаль молодого человека. Конечно, он знает и сам, что любовь его безнадежна. И она обращалась с ним с грустной ласковостью и не торопилась отнять руку, когда он, приходя или уходя, приникал к ней долгим под шелковисто-мягкими усами поцелуем. Виктор Лорена посетил принца Танкреда перед докладом у королевы и сообщил принцу, что министерство решило привлечь к судебной ответственности редактора газеты «Вперед» за клевету на принца-супруга, и что сегодня он и спросит на это высочайшее разрешение. Танкред решительно воспротивился этому. Он говорил: «Дорогой господин Лорена, дело касается лично меня, и я имею в нем право голоса. Я решительно против этого во всех отношениях неудобного процесса». «Простите, ваше высочество», — сказал Лорена, — «министерство тщательно обсудило этот вопрос и не видит иного выхода. Это будет только горший скандал», — говорил Танкред, волнуясь. «Но что ж делать? Республиканцы пользуются этими слухами во вред и династии, и правительству. На такие выходки лучший ответ — презрение. Но здесь замешан интерес всего государства». «Да», — с досадой говорил Танкред, — «если бы у вас в руках были средства заткнуть глотку этому бандиту, он наговорит на суде бог весть чего, и все это разойдется по всей стране».